Будь в курсе.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», программа «Будь в курсе», и я ее ведущая Елена Яковлева. И сегодня мы будем говорить, а точнее послушаем от наших гостей эфира, почему важно и как выстраивается в разных странах программа обеспечения школьным питанием детей. Эта тема стала предметом обсуждения крупного форума стран СНГ, где делегации государств, участниц делились опытом, пытались найти наиболее эффективные методы организации питания в школьных учреждениях для детей разных возрастов. И этот форум проходил в Бишкеке. Самое главное, на полях этого форума, который, еще раз отмечу, прошел под эгидой стран Содружества независимых государств, мы побеседовали, ну, как раз с представителем, заместителем генсекретаря Содружества независимых государств Денисом Трефиловым. Вот он нас немножко и ввел в курс, почему мы заговорили о питании, почему эта тема нашла отзыв, скажем так, во всех наших государствах, и, собственно говоря, почему до сих пор есть какие-то определенные проблемы с организацией, да, вот именно этого вида оказания услуг, кроме обучения наших школьников в школьных организациях.
Питание в жизни каждого человека является определяющим. А для детей сложно переоценить его значение, потому что с этого начинается формирование маленького человека, и по факту питание обеспечивает его физиологическую возможность для развития, впитывания той информации, которую мы ему предоставляем, и адекватного развития. А благодаря инициативе президента Кыргызской Республики Жапарова этот вопрос школьного питания и вообще как бы питания детей вышел на новый уровень, и сегодня мы проводим первый форум по школьному питанию государств-участников СНГ. Надо сказать, что независимо и несмотря на форум, тема школьного питания является безусловным приоритетом для всех государств Содружества. И сегодня мы имели возможность ознакомиться и посмотреть, каким образом государство организует у себя школьное питание, питание детей, дошкольных учреждений. И в каком-то виде мы даже смогли обменяться мнениями, опытом, каким образом мы могли бы помочь и сделать это совместными усилиями на пространстве Содружества.
Что государство должно делать в этом плане?
Вы знаете, должно, опять же, может, да, потому что и в этом случае все начинается с семьи, и сегодня тоже вот представитель Российской Федерации Владимир Чернигов об этом очень интересно сказал. Что бы ни делало государство, что бы ни делала школа 5 дней в неделю, как бы правильно не кормила, как бы не прививала, но приходя домой, приходя в выходные, да, и принимая пищу дома, все меняется, да, он не воспринимает, маленький человек не воспринимает, приходя в школу, обратно школьное питание, правильное питание, как то, что ему хотелось бы, и то, что он хотел бы видеть у себя в тарелке. Поэтому, безусловно, государство может обеспечить доступ к качественному питанию, соответственно, может помочь обеспечить содержание тарелки, помочь сформировать программы по питанию и прививанию культуры здорового питания. Но если это не будут поддерживать родители, если это не будет исходить из дома, из домашнего холодильника, то как бы что ни делало государство, все равно мы, к сожалению, потерпим фиаско.
Есть вот еще такое мнение, да, что все-таки школьное питание – это еще как будто бы один урок. Да? То есть урок того, что дети должны привыкнуть, понимать и знать вообще о питании в целом. И насколько, буду следующий вопрос, да, сразу, насколько это важно, насколько это поспособствует его восприятию другой информации, которую он в школе получает?
Ну, я с этого начал. Это безусловно так. Мы то, что мы едим. Да, с этого все начинается. Если мы едим правильную пищу, которая позволяет нам ощущать легкость, достаточно напитывает нас микроэлементами и позволяет нам иметь, опять же, физиологическую возможность воспринимать информацию. Всеми специалистами это давно уже доказано, что сбалансированное питание является залогом развития и принятия эффективных решений. Да? То есть это не новость, поэтому все с этого начинается. Говоря же о том, каким образом это может помочь, и каким образом мы можем с этого получить какое-то дальнейшее развитие, то тоже сегодня на форуме это обсуждалось, мало делать уроки. Уроки дети воспринимают как нечто скучное, их очень много, и они не всегда проходят в том формате, который им интересен. Интересно, когда сверстники друг другу рассказывают, обучают и дают понимание тому, как могло быть и нужно, потому что на кого ориентируется маленький школьник? Он ориентируется на своего старшего коллегу, который ходит в старшие классы. И тоже интересно, делились сегодня опытом на эту тему, когда в Российской Федерации, например, старшим школьникам даются материалы для изучения, и они их изучают, и задача доступным языком в понятном формате школьном, детском, на их языке объяснить маленьким школьникам, да, начальной школы, каким образом, что такое здоровое питание, как нужно питаться, почему что-то можно делать, что-то нельзя делать, и как это сказывается на развитии. Это очень хороший пример из вроде бы как очень такого сложного и периодически занудного процесса. Получается очень интересное и, самое главное, эффективное обучение.
Последний вопрос. Говорилось ли сегодня именно о поварах? Потому что это не последние люди, которые как раз отвечают за этот процесс.
Да, безусловно. Одна из задач этого форума – привлечь внимание и объяснить, что кроме денег, кроме нормативной базы, кроме даже продуктов, одним из самых важных вопросов является человек, который это все готовит. И от того, в каком виде это будет приготовлено, зависит, соответственно, съест это ребенок или не съест. Любые продукты можно сделать как очень интересными и вкусными, также и сделать это, да, в том виде, в котором это даже взрослый будет воспринимать как очень большое лекарство, но не как... Поэтому этому действительно уделяется большое внимание. На форуме сегодня об этом говорили, о кадровом обеспечении, о том, что повар – это человек, который... решает и определяет, я об этом уже сказал.
Есть ли с этим проблемы? Вот о чем я хотел.
Безусловно, тоже сегодня был интересный пример, когда молодые люди идут учиться на повара, они хотят быть известными шеф-поварами известных заведений, но мало кто хочет идти в школу быть поваром в школьной столовой. Это тоже одна из задач государства, одна из задач госорганов объяснить и сказать, что люди разные важны, да, и люди разные нужны. И в данном случае школа является не менее важным местом, где можно себя проявить, зарекомендовать и получить профессиональное развитие.
Будь в курсе.
В Кыргызстане республиканский бюджет финансирует питание в школах на примерно 600 тысяч детей. Об этом на форуме также заявила министр образования нашей республики. Она принимала в нем участие, Дугдургуль Кендербаева. Она отметила, что это способствует получению качественного образования, повышает эффективность и стимул детей к обучению. Ну, в самом деле, это не просто фраза чиновника. Смысл этих слов очень глубокий. Нужно понимать, что организм растущего ребенка все время требует определенной подпитки. Обед в школе дает и прилив сил к труду на уроке, к восприятию информации, к возможности досидеть, в конце концов, в школе до того, как ребенок придет домой и уже там будет, получит, точнее, следующий прием пищи. Другое дело, что же там в тарелке? Насколько это вкусно и вместе с тем полезно? И насколько выделяемая сумма из бюджета достаточно для того, чтобы в школьной столовой, ну, достичь вот этого результата? Этот вопрос в последнее время оказался в таком подвисшем состоянии в нашей республике, ну, так как тех средств, которые ранее было решено выделять на еду детям хотя бы начальных классов, а у нас это только для начальной школы. Сегодня в условиях, конечно же, сильнейшей инфляции категорически не хватает. Сумму обещалось увеличить, однако пока решение по этому поводу до конца не принято. Айнура Кусинова, главный специалист управления школьного и внешкольного образования, пояснила, как обстоят дела с питанием в Кыргызстане, ну и рассказала, почему форум проходит именно в Бишкеке.
По инициативе нашего президента Садыра Нурбаджоевича Джапарова проходит первый международный форум по школьному питанию стран СНГ. На данное мероприятие приехали представители СНГ разных стран. Главная цель данного форума – это обмен опытом для того, чтобы в дальнейшем улучшить качество питания. Сегодня состоялся первая официальная часть. Все страны поделились своим опытом. Да, как вы отметили, есть, конечно, проблема в том, что недостаточное финансирование. На сегодняшний день на школьное питание государством выделяется 7 сомов, а для горных районов 10 сомов. Но этого недостаточно, учитывая сегодняшнюю инфляцию, подорожание продуктов и так далее. Но над этим ведется работа. Сейчас рассматривается вопрос о повышении финансов на 20-30 сомов. Поэтому мы очень надеемся, что этот вопрос он решится, и качество питания будет еще больше улучшено. И Министерство образования совместно с партнерами работаем над тем, чтобы к 2025 году охватить все школы 100% и обеспечить во всех школах горячее питание. На сегодняшний день охват составляет 82% с лишним.
Это какие классы в основном?
Это начальная школа с 1 по 4 классы.
Вот что касается столовых, да, много и часто у родителей есть нарекания о том, что привлекаются либо какие-то частные все-таки повара, которые либо арендуют столовую, работают там и ставят иной раз свои какие-то расценки, говорят, что дорого или кто-то не очень хорошо готовит. Как в Минобразовании вот за этим смотрят, следят, делают, проводят ли какие-то проверки, работу вот с привлекаемым персоналом?
Проводится Министерство образования совместно с Институтом отраслевого питания проводит курсы повышения квалификации именно поваров, где проходит обучение именно школьных поваров и идет отбор поваров. Если раньше могли работать все, кто мог, сейчас идет отбор и обязательное обучение.
Это является штатная единица или все-таки они не являются сотрудниками прям школы?
Они не являются сотрудниками школы.
Они, получается, работают по контракту, как их нанимают? Вот у всех вопрос, как появляется?
Коли по-разному, кто-то арендует помещение, да, а так есть штат повара в школе. Сейчас вот это очень строго, это штат школы, где идет отбор поваров, обучение поваров для того, чтобы было качественное обслуживание и предоставление качественного питания.
Меню у нас составляется единое на все школы или каждая школа сама по себе?
Каждая школа отдельно, так как в некоторых школах организовано питание только за счет государства в размере вот 7 сомов и 10 сомов, а в некоторых школах, это особенно вот в городских, идет сооплата родителей. Но в законе об образовании у нас четко прописано, что в школах для начальной школы, для начальных классов питание организуется государством и софинансирование родителей, то есть родители, они могут сами определить, сколько они могут оплачивать для того, чтобы обеспечить полноценное горячее питание. Вот. И сумму они устанавливают сами. Поэтому сказать, что по республике единая оплата или единое меню мы не можем. Потому что софинансирование родителей – это вот по решению самих родителей.
Ну и вот я помню, такой был небольшой эксперимент, по-моему, в Чуйской области, в школе, там, где, по-моему, в Военно-Антоновке, что ли, школа. Я могу ошибиться, но где-то вот рядом с городом, в одной из школ, так организовали питание, что именно сами родители, живущие они все-таки в селе, у кого-то есть корова, у кого-то есть участок, кто-то занимается вот фермерским хозяйством, сельским хозяйством, и вот они наладили поставки продуктов, в том числе в школу, получилось, что это значительно дешевле, ну и в конце концов это фермерский натуральный продукт.
Правильно, это таких школ немало. Сейчас именно развиваются пришкольные усадебные участки, где могут они сами выращивать, да, и это будет экологически чистый продукт. Вот сейчас акцент делается на развитие именно вот таких участков для того, чтобы и параллельно развивать местное производство.
Будь в курсе.
Из официальных данных, представленных Министерством образования нашей республики, рацион питания школьника – это, конечно, залог его более лучших результатов. И чтобы дети в школе и дома получали все необходимые им питательные вещества, нужно правильно составить рацион. Дети потребляют столько калорий, сколько тратят за день. Чем активнее ваш ребенок в течение дня, тем больше калорий должно быть в его рационе. Содержание белков, жиров, углеводов, мы всегда говорим, должно быть сбалансировано, а именно в пропорции 1:1-4. То есть белки, жиры, углеводы. Ассортимент продуктов максимально должен быть расширенный. Это мясо и рыба, и крупы, и хлеб, и овощи, и фрукты, и молочные продукты. Ну, в общем, одним словом, наверное, все виды продуктов. При приготовлении блюд, конечно, традиционно должны быть использованы такие методы, как варка, запекание, приготовление на пару, тушение. Все это максимально позволяет сохранять питательные вещества. Ну и понятно, что когда мы говорим про запеканку или про тушение, или тем более про готовку на пару, здесь сложно добиться какого-то такого привлекательного вкуса для ребенка, по крайней мере. Это мы уже во взрослом состоянии понимаем, что это хорошо и правильно. А вот дети же любят немножко иное. Но к этому мы вернемся. В возрасте от 7 до 10-11 лет, это как раз начальная школа, в рацион должно входить 76 граммов белков, 78 полезных жиров, 312 граммов углеводов, из которых 100 простые, 212 сложные. Мы говорим, да, о кашах, о хлебе, желательно из муки грубого помола, и это в общих словах. Но чтобы все это грамотно уложить в блюдо, конечно, работают профессиональные нутрициологи и повара. Разобраться в этом на самом деле несложно, но вопреки существующему мифу, следовать такому питанию не дороже обычного. Главная беда в пищевых привычках, говорят, ну, практически все эксперты, с которыми мы успели поговорить на полях этого форума. О том, как сделать школьное питание привлекательным для детей, мы также побеседовали с президентом Института отраслевого питания России Владимиром Черниговым. Институт, кстати, очень активно и как один из прям основных организаторов, наверное, можно так сказать, выступил тоже в этом мероприятии.
Школьная, неприкольная – это известная проблема, но я думаю, все родители, а я тоже, папа моему 4,5, сыну второму, понимают, что даже идеальный ребенок, который ест все, на самом деле ест не все и не каждый день. А когда эти чудесные, идеальные дети сбиваются в стаи, приходят в класс, там вообще начинается другое поведение. Но мы все понимаем, что ребенок растет из того, какая пища в него попала. Его организм формируется, его внутренние органы формируются. Это вещи, которые, мне кажется, понятны генетически, да, всем людям. Поэтому то, каким станет ваш ребенок, практически напрямую зависит от того, чем и как вы его кормите. И в школе, и дома. Но в школе вроде как кормлю не я. Нет, дорогой, прийти поинтересоваться, а что же сегодня в школьном меню, ты имеешь полное родительское право в любой стране. В Кыргызстане, в России, в Узбекистане. Наверняка эти возможности есть. Что ты положишь ему дома? Ну, зависит от того, что привыкла есть семья, в каком достатке живет, какие продукты доступны и так далее. Но об этом же можно подумать не на бегу. Хотя бы один раз в год, в начале учебного года. А потом просто стараться придерживаться. То есть я не предлагаю дорогим родителям, преимущественно мамы готовят, бросить все дела и заботы, их тоже хватает, и заняться только едой. Но опыт человечества говорит, семья питается так, как питается женщина. А женщина, она лучше всех чувствует своего ребенка. Это началось еще до его появления на свет. И поэтому я обращаюсь прежде всего к мамам. Мамы, от вашей позиции зависит этот вопрос линейно и непосредственно. Какие бы усилия ни прилагало государство в лице школы, глав государств, всех участников процесса, если вы не проявите, не люблю слово «контроль», я сегодня уже говорил, внимание и участие в этом процессе, результата нам ждать долго придется. А если проявите небольшое, вместе с родителями других детей в классе и так далее, вы удивитесь этим результатом, и они вас очень порадуют.
Коли есть какое-то свое сбалансированное питание, есть меню, как вы говорите, в которое иногда надо заглядывать. Не всегда это, ну, скажем так, очень привлекательная еда, которая детям не очень нравится. Каши, супы и все такое. Но, тем не менее, они же содержат определенное количество калорий. На каждого ребенка, на каждый возраст это рассчитывается. Составляющие, там, не знаю, микро-макроэлементы. Вот как это соблюдается? И в этом плане что-то меняется со временем или нет?
Набор базовых микро-макронутриентов, как вы сказали совершенно правильно, он рекомендован не применительно к конкретному человеку или к конкретной территории. Такие отклонения есть, но, скажем так, они все равно укладываются в общие рамки рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Это скорее связано с возрастом ребенка, с интенсивностью его. Там есть дети, которые активны, физически и спортом занимаются, есть менее подвижные дети. Вот. И тот, кто разрабатывает рацион для школьника, он, естественно, учитывает продолжительность ребенка нахождения в школе, возраст, да, и сколько ему необходимо не только калорий дать. Другой вопрос, что вкусовые привычки у детей точно так же меняются, и в 7 лет они одни, в 10-12 другие, а в 14-16 на выпуске это уже третьи, да, привычки взрослого человека. И действительно, у школьного питания, ну, скажем так, не очень хороший имидж. Поэтому конкурировать приходится со всеми яркими обложками, красивыми рекламами, модными роликами продуктов и заведений массового питания. Что входит в состав этих блюд и на какие рецепторы, называются они, нацелены и направлены, мы с вами знаем, да, это выраженные сахара, это соленые вещи. Маленький секрет, вкусовые сосочки, которые на рецепторах, да, вот, реагируют на вкусы, у ребенка точно так же еще не сильно развиты и формируются. Поэтому он реагирует на сильный раздражитель, каким является, естественно, сладкое и соленое. Тонкие вкусы, например, вот, очень мало детей любят рыбу. Вкус не понимают, не ощущают. Сложная задача, да, там с печенью, если... А печень много железа, да, в рационе необходимо. Тоже сложности есть. Но вот такие все моменты, они учитываются, но ты же все равно не запихнешь насильно эту еду в ребенка. Поэтому здесь, как бы хорошо и грамотно не было составлено школьное меню, каким бы привлекательным ни была школьная столовая, да, там, и прием пищи, все равно посыл должен идти из семьи. Все равно вот это вот базовое одобрение, сынок, не забудь покушать, дочка, да, там, что было сегодня в школьной столовой, просто даже вот в форме вопроса вечером между делом. Не про оценки, не про домашние задания только. А что ты ела? А все ли было хорошо? И уже на основании этого потом можно приходить в школу, вести диалог. То есть я хотел, наверное, не обрадовать тем, что эта история вечная, бесконечная, как колесо вот всей нашей жизни. И не надо ждать, что вот сегодня мы поговорили на форуме о школьном питании, а завтра все чудесно изменится. Завтра может начаться путь длиной в 1000 ли, как говорили китайские мудрецы, да, который обязательно начинается с первого одного шага, а потом второго, а потом третьего. Но уверяю, спустя год, два, три мы все удивимся, как далеко мы ушли и как многого достигли.
Вот говорим чаще всего, что школьное питание в наших школах есть, ну, скажем так, поддерживаемо государством в начальных классах. А старшеклассники, да, могут там что-то вроде бы как и потерпеть или что-то легкое перекусить. Есть ли по этому поводу какие-то определенные нормы, стандарты, и, может быть, и старшеклассники тоже должны для полноценного самочувствия, да, для того, чтобы впитывать ту информацию, которую они на уроках получают, тоже нормально кушать?
Да, безусловно, питаться должны все дети. И в пубертатном периоде, да, возраст, когда идет формирование организма, вот в этих компонентах это особенно важно. Поэтому то, что государство начинает с начальной школы, это, по сути, желание подхватить привычки с детского сада, где детей кормят, и они, переходя, еще такие послушные и так далее. Мы имеем, к сожалению, не уникальную для Кыргызстана или какой-то другой страны Содружества проблему состояния и даже просто площадей школьных столовых, в которые бывает не поместить всех тех учащихся. Школы зачастую переполнены, а столовые проектировались под другое количество учеников. То есть здесь я считаю, необходимо обеспечить возможность получения питания пищи, принесенной из дома, приобретенной в школьной столовой либо в буфете. Надеюсь, что она будет также полезной и здоровой, а не из соседнего магазина через дорогу на перемене, да, который торгует тем, что легче продать. То есть условия для приема пищи старшим возрастом, средними старшими школьниками, должны быть обязательно. То есть в идеале все ученики в периметре образовательной организации, в зависимости от времени нахождения там, должны иметь возможность получить правильное питание. часть за счет государства, либо при субсидии государства, часть за средства родителей. В любом случае оно получится льготным, потому что расходы на организацию процесса, которые несет любое предприятие, что ресторан, что кафе, что школьная столовая, в этом случае понесло государство. То есть, по сути, цена питания в школьной столовой для старших возрастов – это цена самих продуктов. Поэтому здесь вопрос именно доступности физической, чтобы они могли дойти до этого питания, его приобрести и поесть, но это ключ. Это задача, требующая обязательного однозначного решения.
Ну и такой вопрос, да, вот когда мы говорим вообще в целом о питании, мы всегда говорим о финансировании, это самая большая проблема, то есть мы говорим о софинансировании часто, чтобы родители подключались к этому процессу, где-то в какой-то половине, может быть, оплачивали вместе с государством. И наряду с этим, какие есть еще трудности? Может быть, оснащение столовых не соответствует, там, не знаю, какие-то аппараты или там, ну, духовки или еще что-то в школе. В школах чего-то не хватает, что позволило бы нормально готовить. Вот какие основные, может быть, вопросы сегодня на форуме поднимались?
Я думаю, что все, кто сегодня приехал в Бишкек и участвует в работе форума, как минимум не новички в данной сфере. Это люди, непосредственно участвующие в реализации программ, проектов, в организации питания. Ну, то есть это не дилетанты, это не поверхностный, зачастую бытовой взгляд. Назову только три ключевых элемента, без которых, на мой взгляд, никакая программа питания, ну, не может достичь успеха. Состояние материальной базы – это прежде всего даже не разнообразие или качество, это безопасность, потому что мы все помним и понимаем, что пища может быть как лекарством, так и ядом. Несоблюдение санитарных требований, там, условий хранения и так далее – ну, есть такое выражение «пищевой инцидент». Мы не говорим «отравление», это надо еще разбираться, из-за чего он произошел. Пищевой инцидент – это связанный с приемом пищи, или с условиями, или непосредственно с самой пищей. Поэтому состояние материальной базы прежде всего влияет на эту безопасность. Второе, что крайне важно, это квалификация школьных поваров. Как вы понимаете, сегодня дети и студенты колледжей, которые идут на поварское дело, вряд ли мечтают стать поваром в школьной там, либо социальной столовой. Они мечтают стать известным бренд-шефом, получить звезды Мишлен. И вообще это модное, прекрасное занятие. А кадры требуют обновления, и этих столовых много, и работают там не всегда достаточно квалифицированные и мотивированные по уровню работы, условиям труда, оплате этого труда. Люди, пожилой контингент зачастую. Поэтому здесь тоже требуется очень серьезное внимание. Не только нормальная материальная база, но и кадры, которые на ней работают. И вот уже тогда можно начинать вести разговор о финансировании и его достаточности. Потому что, ну, давайте на таком образе, да, если у вас старый и неэффективный автомобиль, конечно, без бензина он не поедет, но лить вы туда бензин будете постоянно. Поэтому, наверное, как-то бы вот здесь собраться и решить эти три блока одновременно. Привели в порядок, разобрались с теми, кто работает, и выделили достаточно денег.
Будь в курсе.
Еще один наш собеседник тоже из этого института, Анатолий Максимов. Он является советником по экономике и финансам. И он как раз рассказал нам об очень интересном опыте, который уже был реализован именно в Кыргызстане. И поделился, над чем вообще работает их институт, и как это построено, как система питания построена в том числе в Российской Федерации. Он там это работает немножко иначе, потому что страна очень большая, разные округа и так далее. И там есть немножко разные механизмы. Я же вот как раз обратила бы ваше внимание о том, как у нас замечательно на юге, оказывается, придумали вот совмещать сельское хозяйство, фермеров, школьников и школы, и питание. Вот давайте об этом и послушаем.
Мы являемся постоянными и техническими партнерами Всемирной продовольственной программы в течение уже многих лет и работаем в различных странах – Армения, Таджикистан, Киргизия, Куба, Никарагуа и другие страны. И сегодняшнее мероприятие связано с обменом опытом между странами СНГ по развитию школьного питания. И сегодня в первой части нашего форума выступили представители различных стран и поделились опытом, как у них, на каком этапе находится школьное питание. И я считаю, что это был очень хороший обмен практикой, опытом, знаниями для того, чтобы это было передано и другие страны, которых также осуществляется программа школьного питания.
Сегодня вот вы тоже выступаете, скажем так, подготовили доклад. Вот на чем сконцентрирована именно вот ваша работа, как я понимаю, на чем вот вы специализируетесь?
Ну, вначале я хотел бы отметить, что проблема школьного питания – это комплексная проблема. Надо решать целый комплекс вопросов, связанных со школьным питанием. Мое выступление будет посвящено только одной небольшой составляющей компоненте – это обеспечение школьного питания продукцией местного производства. То есть той продукцией, которую производят местные фермеры. У нас был пилотный проект в Кадамжайском районе Баткенской области по созданию так называемого логистического центра, функция которой состоит в том, чтобы этот центр собирал продукцию у местных фермеров, закладывал эту продукцию на хранение. Соответственно, там созданы специальные условия искусственного климата, чтобы эта продукция нормально хранилась. Потом специализированным транспортом эта продукция доставляла школы, чтобы этот логистический центр участвовал в тендерах на поставку продукции для детских садов и для школ. И плюс еще, чтобы был обеспечен постоянный контроль качества продукции с привлечением местной лаборатории, санэпидстанции. Для этого проект тоже купил мобильную лабораторию, которая объезжает в школу в том числе и проверяет там качество продукции, которая поступает в школы. И также проверяется качество продукции непосредственно в самом логистическом центре.
Как это помогает? Это улучшает питание или кому это помогает? Может, местным фермерам за счет того, что они получают сбыт?
Ну, я думаю, что здесь несколько бенефициаров. Прежде всего, конечно, это местные фермеры, которые объединились в кооператив, и через кооператив они поставляют свою продукцию. Значит, вторая часть бенефициаров – это, конечно, дети, учащиеся 1-4 классов, которые получают именно свежую, хорошую продукцию, которая произведена именно в этой местности. Почему мы такой проект реализовали? Потому что раньше поставкой продукции занимались посредники, которые не имели своей продукции, а участвовали в тендерах, и когда нужно было поставлять, они искали продукцию, где купить и поставить эту продукцию в школу. И, естественно, они искали самую дешевую продукцию, которая есть на рынке, и поставляли эту продукцию в школы. Соответственно, никакого контроля качества этой продукции, откуда она поступила, как она была произведена, никакого контроля не было. Поэтому, чтобы уйти от этих проблем, и был создан такой центр, который как раз закрывает эти проблемные места.
Это везде можно реализовать? Или мы в основном говорим, что только на селе, например, да, а в городе все-таки это по-другому работает? Или нет разницы?
Мы в данном случае эту модель пока предлагаем для сельской местности, да, где достаточно большое количество школ, распределенные по территории. Но для городов такой проект тоже подойдет. Мы уже делали обследование в Ошской области, в городе Ош, как в городе Ош сделать аналогичный логистический центр. Но этот проект пока находится на стадии исследования. Если мы увидим, что да, это будет эффективно, да, это будет востребовано, тогда, может быть, такой проект тоже будет.
Это какая-то новая идея или это вообще мировая практика?
Я не скажу, что совсем уж новая идея, да. Здесь просто я уже обозначил проблемы, да, проблемы качества продукции, да, которые поступают в школы. Вот его надо было бы каким-то образом решить. Это раз. Вторая – это цены. Ценовая политика. Потому что, когда посредники покупают продукцию на рынке, соответственно, у них цены скачут в течение года в зависимости, какая цена на рынке. Я знаю, что даже примеры, когда они говорят, что мы не можем поставить продукцию, хотя они выиграли тендеры. Почему? Потому что цена уже другая. То есть мы не можем себе в убыток как бы поставлять эту продукцию. А когда мы имеем логистический центр, значит, ценовая проблема решена. Потому что фермеры осенью закладывают в сезон низких цен, когда есть продукция. Она хранится в течение года по стабильно зафиксированной цене уже поставляется в школу.
Школы каким образом ее приобретают? Это дальше уже контракты заключают?
Ну, в стране, в Кыргызстане есть тендерная процедура. То есть школы дают заявку. Значит, департамент образования проводит проводят тендеры на поставку продукции для каждой школы. И, соответственно, любой желающий может участвовать в этом тендере и предлагать свою продукцию.
А в России как это работает? Есть такие же аналоги?
В России, опять же, надо смотреть, какой местность. Если крупные города, у нас есть специальные так называемые комбинаты питания, которые в основном занимаются поставкой уже готовой продукции, готового питания в школы. Это одна модель. Это подходит для крупных городов. Для сельской местности у нас пока такой логистических центров таких нету. Каждая школа там закупает дополнительную продукцию или же централизованно закупается, поставляется в школы. Ну, такая пока схема. И опять же, нету такой схемы, где участвуют именно местные производители продукции.
Хотя, да, территория большая, тоже, мне кажется, производство можно было бы таким образом сделать. А что мешает?
Я думаю, что ничего не мешает, просто несколько иные пути развития школьного питания в России и здесь. Если говорить о России, ну, в России сейчас тоже запущен большой проект по развитию школьного питания, когда идет ремонт пищеблоков, предоставляется дополнительное финансирование на питание, на подготовку поваров и так далее, и так далее. Целая большая программа. Я думаю, что в рамках этой программы, конечно, для местностей, где нельзя вот так централизованно поставлять готовую продукцию, как раз будут востребованы логистические центры.
Вообще требования к школьному питанию по качеству, они какие-то иные? Вот для школьного питания, для школы и для детского сада, они как-то регламентируются все-таки государством? Они сильнее, жестче вот в каком в каком-то плане? Это не то, что мы там на базаре покупаем?
Ну, безусловно, в каждой стране есть свои регламенты, свои требования к качеству питания в детских садах, в школах и так далее. Но мы больше говорим даже не о перечне продуктов, а говорим о здоровом питании, чтобы дети учились, во-первых, потреблять здоровую. Почему я уже упомянул производство местной продукции, да? Это тоже здоровое питание. Если мы знаем, что фермер не использовал ядохимикатов, не использовал какие-то запрещенные препараты, это уже существенно повышает качество продукции. Плюс лабораторный анализ качества этой продукции, чтобы она не поступала в школу, если там использовались какие-то ядохимикаты. Здесь вот дополнительные барьеры ставятся, чтобы в школу поступала качественная еда. И, соответственно, не еда, а продукция. Соответственно, оно немного отличается, потому что родители, как правило, детей балуют дома, дают там сладкое, пирожное, много сахара и так далее, и так далее. Но диетологи скажут, что это неправильное питание, да? Детей так нельзя кормить. Они должны учиться правильно питаться, прежде всего, в школе. И плюс, конечно, через родителей внедрять эту культуру питания, правильное питание в семьях.
Насколько легко фермеру все-таки пробиться, да, вот в эту систему? Я так понимаю, что там вы упомянули про лаборатории, про анализы, про экспертизы, про какие-то, то есть повышенные все равно какие-то планка.
Я думаю, отдельно взятому фермеру практически нереально пробиться в эту систему. Почему? Во-первых, нужны объемы. Во-вторых, это тендерная процедура, да, то есть надо участвовать в тендерах, надо готовить правильно тендерную документацию, что не под силу, скажем, отдельно взятому фермеру, потому что нужны специальные еще знания, как правильно вовремя подготовить и так далее, и так далее. Поэтому мы логистический центр мы сделали на базе кооператива, который объединяет местных фермеров, которые производят продукцию, и, соответственно, уже кооператив имеет больше потенциала для того, чтобы участвовать в тендерах, потому что у него больше продукции, есть хранилище для хранения продукции. Кроме того, в нашем логистическом центре есть еще цех по заморозке ягод, шоковой заморозки, есть цех по первичной переработке, чтобы школы могли заказывать уже не картофель или морковь, там, да, а заказывать уже картофель в очищенном виде и шинкованном виде, также морковь уже в шинкованном виде. Оборудование, которое мы поставили, оно позволяет уже получать вот в первичном переработанном виде эту продукцию.
Будь в курсе.
Свой опыт представили, конечно, и другие страны. Участницы этого форума. Мы узнали, как дела со школьным питанием обстоят в Армении. И эту страну в составе делегации представила Сатеник Мукрадчян. С ней мы также затронули тему не только привития, наверное, правильных привычек в питании, но и сооплаты за питание со стороны родителей.
Это вопрос вечный. То есть то, что мы любим кушать, это обычно вкусно, но там много сахара, там много соли, там много жира. Это еда жареная. То, что люди, дети любят. А то, что полезно, иногда считается, что невкусно. Но цель и задача правительств и разных организаций в том, чтобы это привести в соответствии друг с другом. То есть, чтобы дети не только поняли, а они увидели красивую еду и полезную еду. И главное, чтобы смогли это делать очень consistent, то есть сначала в детском саду, потом перевести в школу, и всегда, чтобы меню основывалось на научно-технические новейшие обработки. И плюс надо работать с родителями тоже, чтобы они тоже поняли, как полезно и как дешево, и как правильно питаться, и как нездорово, и как иногда очень даже недешево питаться в неправильном питании. То есть это реклама, которая всегда влияет на и родителей, и детей. Это иногда семейные традиции. Мы все знаем, соленая пища – это по нашим традициям в семьях. Очень сладкая пища – это тоже как-то считается хорошей пищей. То есть надо поработать не только давая правильную еду, а и потом давая правильную информацию о правильном еде. И чтобы это все вместе сработалось, нужна работа.
А что должно быть? Вот мы часто говорим, что это должен быть там первое, второе, компот. А вот по наполнению, да, какие-то витамины, какие-то макро-микро, да, ингредиенты. Есть какие-то вот такие вот требования, о которых мы должны знать, понимать?
Тут тоже создавать колесо не надо, потому что это все уже вместо нас делали научные работники. Там есть здоровая тарелка. То есть это концепция здоровой тарелки, это уже обработано. Большая часть идут фрукты, овощи, какая-то часть идут цельнозерновые, потом протеины, белки. То есть это очень конкретно считанные меню. Только просто надо распространять информацию об этом и делать более общественной эту информацию о том. Это все уже сделали вместо нас научные работники.
Такое питание, оно должно быть только в начальных классах или в старших тоже? Вот, например, ну, такое вот организованное, когда дети приходят и садятся в столовую после третьего, не знаю, какого-нибудь урока там или по времени условно. Либо же часто практикуется так, в начальной школе это есть, а в старших классах уже кто что съел, кто что купил.
Да, вы правы. В очень многих странах, постсоветских странах, вот эти системы школьных столовых как-то потерялись, и все страны должны это все строить заново. И в рамках проектов обычно акцент делается на начальной школе, ну, потому что по разным причинам, и еще потому что вот этот возраст очень важный и такой, что именно тогда нужно создавать правильные правила питания, и ребенку надо этому научиться с детства. И плюс разные там параметры здоровья тоже важны тогда. Но разные государства, у разных государств есть разные системы, как делать так, чтобы вот после начальной школы это все тоже продолжается. Это не обязательно, что во всех системах должно быть бесплатное питание, но нужно создавать какие-то модели, где можно где можно собрать усилия, разные усилия, и делать это питание возможным, делать это питание дешевым, чтобы старшеклассники тоже могли иметь доступ. То есть цель страны, государства – создать все условия, создать механизмы, создать соответствующие органы, чтобы они все смогли организовать это по более дешевым ценам или по более свободным распространенным механизмам, чтобы в старших классах тоже эту традицию не поменять.
Вот вы сегодня принимали участие. Вот что, может быть, участвовали как докладчик или с кем-то уже успели поговорить, обсудить что-то? О чем вы говорили?
Я сегодня рассказала опыт армянского проекта, скажем так. У нас тоже проект для начальных школ бесплатно. И, к сожалению, пока что только в регионах. Рассказала, как мы организовываем проект, как государство этот проект все взяло на себя и как продолжает с той же энергией, как это взяло под институциональную эгиду, и как мы собираемся продвигать проект в Армении, то есть создавать условия для столицы Еревана, для такого же проекта. И вот, как я рассказала недавно, что создавать условия для старшеклассников тоже.
Родители должны участвовать в этом проекте? Часто, когда мы говорим о том, что питание, у родителей должны участвовать финансово тоже в организации питания. Но не все хотят, все думают, что это должно государство, что это должно быть статьей расходов. Как вы считаете, все-таки это, ну, наверное, невеликие деньги, чтобы родители тоже поучаствовали, ну, скажем так, вот в том, чтобы ваш ребенок не был голодный?
Да, очень правильный вопрос вы задаете сейчас. Мы недавно сделали исследование, опрос родителей в Ереване, чтобы понять, какая у них позиция и понять, какие практики питания. И оказывается, что все равно родители дают какие-то деньги детям, карманные деньги на питание. То есть все равно бюджет семьи есть, скажем, такая строка, которая должна идти на школьное питание, вообще на питание в то время, когда ребенок не дома. И, в принципе, все родители, они готовы какие-то деньги для этого процесса отдавать. Здесь просто нужно учитывать там социальные разные неравенства и так далее, чтобы государство смогло создать такую систему, чтобы смогло оперативно учитывать и вот эту проблему социального неравенства.
То есть вы имеете в виду уязвимые семьи? Вот им, может быть, в большей степени помогать, да? Вот те, кто в состоянии, и если дают нам условно какие-то карманные деньги, значит, они могут давать или хотя бы участвовать в сооплате.
Да. Участвовать в сооплате, по-моему, это вполне реальный механизм.
Будь в курсе.